Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Корнеевский. У микрофона Сергей Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей. Добрый день, страна, что называется. Я в эфире.
Сергей Александрович.
Начинаем.
Да, страна голосует за поправки к Конституции России. И, судя по данным экзит-пола, который озвучил ВЦИОМ, поддерживает 76% респондентов.
Ай, молодца наша страна. Но, если честно, я вот так вот думал тоже, так сказать, пойти, не пойти там на это голосование, потому что я как бы и так вовлечен в этот процесс, и я вообще обычно, честно говоря, на голосование всякие не хожу, но тут я наблюдаю такой невероятный кипиш, так сказать, в стане противников, да, что прямо они меня вот склоняют к тому, чтобы пойти и проголосовать. И я, скорее всего, пойду и проголосую, причем проголосую за эти поправки, да. Мне кажется, что вообще вот какая-то попытка противодействия им, она немножко перешла в иррациональную сферу. Всевозможные DDoS-атаки на, значит, ЦИК, хакерские всевозможные вбросы. Огромное количество уже, на мой взгляд, просто истерической информации, в которой, ну, в черные и белые поменяли местами. Я тут видел такой, так сказать, умопомрачительный пост, в котором, значит, голосование за поправки там приравнивают к чубайсовской приватизации. То есть люди, ну, уже не знают, что делать, поэтому, так сказать, думают, ну, как на это вот большинство вот этого российского народа воздействовать, давайте все перевернем с ног на голову, да, и будем топить. У меня такое впечатление, что люди явно переборщили. Вот они явно перебирают, но, с другой стороны, их вот такая гиперактивность для огромного количества россиян, она является таким лакмусовой бумажкой. Знаете, как в известном фильме «Служебный роман», да, когда там Мымра, эта начальница, сапоги там поругала, и Ахиджакова, кстати говоря, говорит, да, на хорошие сапоги надо брать. Да, вот действительно, хорошие поправки, так сказать, надо брать. Тут штука такая, что, мне кажется, в содержании этих поправок, да, существует целый ряд вещей, которые просто большинством людей воспринимаются позитивно. Нравится, не нравится. А попытка свести оппозиционеров там, и также людей с внешнего контура свести все к поправке про обнуление и к Путину, они уже настолько, так сказать, стали навязчивыми, мне кажется, перегнули палку, что начинают действовать в обратную сторону. Там, я тоже там слышу, там, это все про легитимацию нынешней власти. Я вам скажу по секрету, да, что легитимация нынешней власти произошла на выборах президента и на выборах Государственной Думы. Эти выборы прошли. Нынешнее, так сказать, событие носит фактически свойство, ну, у нас в законе это не прописано, но это свойство такого консультативного референдума, да, по большому счету. Никакого отношения к легитимации или нет, это не имеет, да, это первое. Второе, что касается сути этих поправок, да, они в целом направлены на укрепление государства. Надо понимать простую вещь, что действительно так сложилась история, действительно так сложилась, так сказать, судьба России, что сильное государство, оно воспринимается большинством людей как залог выживания. Ну, если кто-то этого не понимает, ну, это его личные проблемы, да. Но на самом деле это так. Когда у нас большое количество оппозиционеров, как бы, вроде как выступающих за права народа, сетуют на то, что народ вот такой тупой, они не понимают простой вещи, что многие из них, ну, чужие в собственной стране. Причем чужие по добровольному выбору. А история России складывалась так, что, да, к сожалению, очень серьезные внешние вызовы и непростые внутренние условия, они, так сказать, создают ситуацию, при которой сильное государство – это залог просто иногда физического выживания, да, связанного иногда даже просто, ну, с вопросом жизни или смерти. И это является архетипом нашего народа. Можно говорить, это не плохо, это, значит, ужасно. Но не понимать этого означает или быть глуповатым, да, немножко, или врать самому себе. Когда начинают говорить про жуткую, так сказать, кремлевскую пропаганду, которая оболванила народ, я хочу спросить, а какая кремлевская пропаганда оболванила народ, например, в 1812 году. Давайте скажем честно, Наполеон Бонапарт, когда вторгался в Россию, он всерьез рассчитывал на массы крепостного крестьянства, которому он как бы нес освобождение. И он рассчитывал, что русский народ, он возьмет, как бы, да, и примкнет к движению Буонапарта и всех его армий, и это поможет ему одержать достаточно быструю и однозначную победу в России. Но этого не случилось. Можно сколько угодно говорить там про темноту и забитость, но на самом деле не принимать этого внимания невозможно. А смысл в том, что действительно внешние и внутренние условия очень непростые, возникновение и существование нашего государства, они привели к тому, что силы государства, в том числе как бы коррелирующие с определенным там набором условно-традиционных ценностей, стало залогом выживания. И это является частью архетипа национального характера. Можно по этому поводу там истерить, так сказать, да говорить, что все это неправильно. Вот, но это так. Не принимать это или делать вид, что этого нет, означает на самом деле неверно оценивать ситуацию, а значит делать неверные прогнозы и неверно выстраивать свои действия. Поэтому я думаю, что большая часть этих поправок абсолютно-то, она коррелирует вот с этими базовыми, со свойствами базового архетипа, плюс к сиюминутными там запросами там, на большую социальную справедливость и так далее. В обмен на это, да, действительно, в разные эпохи, так сказать, какие-то тактические и, значит, сиюминутные проблемы власти, они как бы прощались, по большому счету, да, в обмен на стратегическое выживание. Для того, чтобы это понять, надо или чувствовать это в себе, или, грубо говоря, подняться над ситуацией и оценить ее с птичьего полета исторического взгляда. Потому что идеальных ситуаций не бывает нигде. И с этими поправками такая же штука. Есть стратегическая важность целого ряда поправок, и я думаю, что именно это на самом деле вызывает большое, так сказать, отторжение у разного рода ее, так сказать, недоброжелателей. Вот. И есть конъюнктурные политические моменты, в том числе там, связанные там, с поправкой там, про обнуление сроков, возможностью Путина там, баллотироваться. Хотя по поводу Путина я тоже скажу, что касается Путина, Запад очень не хочет видеть Путина во главе государства. Почему? Потому что для них он сильный соперник. А они хотят видеть в качестве, так сказать, партнера там, по переговорам или отношения слабого соперника, или, скажем, более слабого, чем Путин. Они понимают, что просто по законам логики вслед за Путина обязательно придет более слабый человек. Называйте любую фамилию, это может быть оппозиционер, может быть лояльный, так сказать, власти нынешний человек, но он будет более слабый, менее как бы, авторитетный. Им такой и нужен. Вот поэтому, да, их действительно тоже это в том числе, так сказать, крайне раздражает. Но суть, так сказать, смысловая суть многих других поправок, она на самом деле выходит за пределы личной политической истории Путина. Это надо понимать, и я думаю, что, в принципе, это или чувствует огромное количество людей чисто архетипически, что называется, да, или понимают, анализируя вот эту ситуацию. И, кстати, опять же, может быть, неприятная новость для всех тех, кто тусит, так сказать, в интернете, но я подозреваю, что сколько бы вы там ни говорили про рейтинги Путина, я очень сильно подозреваю, что если бы выборы были бы завтра, он бы опять победил. Вот нравится, не нравится, это так. Можно рвать там волосы на голове, обвинять во всем прекрасном.
Сергей Александрович.
Политика, да. Обыватель на кухне может себе позволить это. Я вас слышу. Алло,
Сергей. Да. Просто вам, видимо, кто-то звонил, и поэтому у нас тут все сбилось. Да.
Это издержки этой самой, издержки, так сказать, удаленки. Ну, так удаленка — это святое дело, как бы, да. Вот поэтому я разговариваю с вами с телефона тупо. Вот поэтому вот кто-то бывает и позвонит или еще что-то сделает. Я не могу ничего с этим поделать. Вот, зато я никого не заражаю, там меня тоже никто не заражает, это очень удобно. Я думаю, что это как бы надо просто осознавать. Здесь же такие штуки. Здесь эмоции не имеют смысла, да, по большому счету, да. Здесь важно как бы эту ситуацию анализировать. Думаю, что для большинства людей, у нас, понимаете, у нас тоже есть перекос в восприятии картины общественного мнения. Этот перекос создается засилием интернет-среды. В интернет-среде как бы одна жизнь идет, а в реальности она другая немножко. Я согласен, что она не такая, в том числе, как ее там, например, скажем, видят на съездах «Единой России». Вот я не член «Единой России», но она и далеко не такая, каким видят ее наиболее активные, бурлящие в интернете сообщества. Особенно, если это сообщество там либерально ориентировано на западные ценности. Но она не такая. Нравится, не нравится. Можно по этому поводу, так сказать, там страдать, возмущаться или там что-то, проявлять какой-то гнев. Но это так. Да, и я уже не раз говорил, я считаю, что в значительной степени у нас вот оппозиционные люди, которые вроде бы как все время выступают за народ, они в реальности народу этого не знают. И к народу этому отношение имеют отдаленное. И больше того скажу, очень не любят этот народ, когда этот народ делает что-то не так, как им кажется правильным. Это обычная история, вот, повторяющаяся в нашей интеллигентской и околоинтеллигентской среде неоднократно. Ну, просто эта среда, она сейчас вот немножко деградировала. Но она, с одной стороны, снизилась по качеству, с другой стороны, невероятно разрослась во все стороны. Да? Вот. Но это так. Вот, хочется это или не хочется, вот, но это так. Поэтому, возвращаясь к началу, я думаю, что наши вот, тоже противники, они немножко переборщили с этими самыми, со всякими своими средствами давления, чем, мне кажется, подтолкнули даже тех и убедили тех, кто, в общем, особо, может, даже активности не собирался проявлять, пойти и проголосовать. Там чего только стоит, вот, например, скажем, вот этот ЛГБТ-флаг на посольство США. Вот это было зачем? Это к чему вообще, да? Ну, это же смешно. Это значит вообще совсем не понимать людей в той стране, в которой вы, значит, вывешиваете этот флаг.
Посольство Британии, кстати, тоже вывесило.
Но это же вызов, это же надо понимать. Понимаете, это тоже к вопросу о Западе, который якобы все понимает. Запад работает по стампованной схеме и очень часто не учитывает специфики. Это тоже к вопросу, вот уважает, нам говорит, вы знаете, Запад хочет вам добра, просто он вот, он хочет, он против власти, но он хочет добра всему российскому, русскому народу. Ну, товарищи дорогие, если вы в центре столицы страны, в которой, ну, 90% людей как минимум, не принимает эти символы, демонстративно их вывешиваете, это означает, что вы плюете в лицо этим людям. Вы можете считать их непрогрессивными, можете считать их тупыми, можете считать их необразованными, непродвинутыми, но они такие, да? И вы плюете им в лицо накануне как раз вот этого голосования и рассчитываете на то, что вы будете поняты и услышаны. Это говорит, во-первых, о неуважении к народу той страны, да, к которому вы как бы обращаетесь через подобные вещи. И второе, о неверной оценке ситуации. А эта неверная оценка ситуации, это я уже сознанием дела говорю, рождается простой вещью. Вот эти сотрудники посольств общаются только с теми, кого им нравится слушать. А среди тех, кого им нравится слушать, масса людей, разделяющих, в том числе, вот эти всякие ЛГБТ, значит, ценности. Ну, это так. Вот, как хочешь, но это так. Хотите, не хотите. А среди, условно говоря, народа страны под названием Россия, подавляющее большинство не разделяет эти ценности. Вот и все. Это вопрос, вот кто с кем общается и на что ставит. Я думаю, что они вот своей, так сказать, определенной неадекватностью и вот этим вот бурлением вокруг этих поправок даже, мне кажется, уже начали работать в обратную сторону. Работать в обратную сторону и активизировать даже тех, кто, собственно, там, может быть, даже и не собирался никуда идти. Ну и правильно, что делать?
Да, как вам кажется, явка около 30% четвертый день голосования, как вы ее оцениваете?
Ну, она повысится, да, она повысится.
Потому что главный день 1 июля, я понимаю, да.
Она повысится, так сказать, к вечеру 1 июля, но по большому счету надо понимать, что это не выборы, да. Это, еще раз говорю, это, ну, подобие консультативного референдума. И опять же, никакая это не легализация власти, власть была легализована на двух выборах. Выборах президента и выборах Государственной Думы. Вот. А для подобных событий, например, скажем, не так давно подобные консультативные референдумы проходили, по-моему, в Голландии там по разным вопросам. Это, в принципе, абсолютно нормальная явка. По-моему, в Голландии была явка там 20 с чем-то, что 24-27%, что-то там вроде. И, кстати говоря, интересно, что там, когда обсуждалось там несколько вопросов, парламент взял и не принял эти результаты, потому что счел в Голландии, потому что счел, что это им не подходит нифига. Вот. Но смысл не в этом. Смысл в том, что, в принципе, это как бы для необязательного голосования, для голосования, которое не касается конкретного выбора конкретной личности или партии, это в целом как бы явка на уровне других стран мира. Это, в общем, для такого, так сказать, события обычное дело. Поэтому я думаю, что в конце как бы явка она будет повыше, чем сейчас. В любом случае, она уже будет выше 30% за эти три дня. Вот. Но, в принципе, ничего такого, так сказать, ничего такого особенного в этом нет, именно потому что это не выборы. Это не выборы. Кроме всего прочего, в качестве главного дня у большого количества людей было обозначено 1 июля в голове. Кстати, интересно, что достаточно невысокая оказалась явка дистанционная. Это тоже к вопросу об абсолютизации
80%, интернет-технологий. 80% написано. Приняли участие вот, в дистанционном электронном голосовании 938 тысяч человек. Это 80% в Москве. От зарегистрированных от я чего? Не знаю. Но это вот я читаю по России-24, сейчас было по телевизору просто.
Насколько я понимаю, это 80% тех, кто подавал заявку.
Либо тех, кто зарегистрирован в этом сервисе.
Ну да, или от тех, кто зарегистрирован, а не от общего числа проголосовавших. Поэтому на самом деле она достаточно невысокая, если к общему количеству проголосовавших. Я думаю, что и в конце то же самое будет. Она не будет очень высокая. Вот. Ну, так сказать, это тоже к вопросу вот, об абсолютизации всех дистанционных сервисов там, и прочее. Вот. Ну а в итоге, я говорю, он просто 1 июля у многих зафиксировался как выходной день, связанный с этим. Вот. Поэтому я думаю, что результаты будут такие, достаточно сравнимые с любой другой страной при подобной ситуации.
Угу. Да, Сергей Александрович. Ну что, перейдем тогда, может быть, к другим темам?
Ну да, перейдем. Просто еще раз я хочу сказать, пожалуйста, что там действительно вот в этих поправках есть многие вещи, которые, существенно важны. Если как бы их не принять, например, что будет, если не принять поправки? Например, люди с двойным гражданством и видом на жительство по-прежнему смогут быть чиновниками высшего уровня и депутатами представительных органов власти. Это хорошо? Мне кажется, это плохо. Если не принять, эти поправки, по-прежнему, скажем, не будет нашей Конституции нормы, которая будет на конституционном уровне закреплять необходимость индексации пенсии. Это хорошо, мне кажется, это плохо. Если не принять эти поправки, по-прежнему не будет на конституционном уровне привязки вот этого минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму. Есть закон по этому поводу, действительно, но закон может быть отменен, а конституционная норма не позволит его отменить. Да. Есть много других вещей, например, скажем, обозначающих точно так же, скажем, государствообразующую роль русского народа через язык, но тем не менее. Я считаю, что, может быть, формулировка могла быть и более жесткой, но ее там смягчили и, в принципе, может быть, даже и правильно сделали. Но, тем не менее, например, если раньше такой записи не было, то сейчас она может появиться. Вот. Если она не появится. Я считаю, что это будет не очень правильно, если не появится. Да? Вот. Поэтому многие такие вещи, которые там существуют, все вещи связаны, опять же, раз уж вспомнили, ЛГБТ-флаг и прочее, которые говорят о семейной политике семейных ценностях. Да, это же тоже очень важно. Если не проголосовать, не появятся эти вещи. Будет ювенальная юстиция развиваться. Будут ювенальные практики под флагом ЛГБТ-сообществ. Интересная, кстати, шутка тоже пошла по интернету по поводу флага этого ЛГБТ. Вот. А какой флаг настоящий? Они же там рядом их вешают. Например, государственный флаг и флаг этот с этими цветами радуги. А какой флаг настоящий? Какой настоящий флаг государственный США? Тот, который с этими полосками, или с теми? Вот если не прийти, не проголосовать, и всего этого не будет. И что от этого изменится? Не будет принята поправка по обнулению. И что дальше? Хочется спросить. И дальше что? Дальше вы думаете, что, например, Владимир Путин возьмет и исчезнет, в туман? Слушайте, посмотрите, еще раз говорю, на Казахстан, где была, создана соответствующая схема. И, по большому счету, было бы странно, если бы такой человек, как Путин, в случае, если он физически будет к этому пригоден, просто взял бы и растворился бы, и ушел бы из политического процесса. Этого не будет в любом случае. Поэтому здесь надо понимать, что доводы оппонентов насчет того, что это судьбоносная вещь, только не в ту сторону, в которую они гнут. Потому что я вас уверяю, что если даже поправки про обнуление, не будут приняты, я вас уверяю, что это вовсе не означает, что Владимир Путин после 2024 года не будет иметь очень серьезное влияние на внутреннюю и внешнюю политику России. Вот и все. Нет, не стройте иллюзий, что называется, не обманывайте сами себя. Тем более, что еще раз говорю, может быть, это многим не нравится, но огромное количество людей в нашей стране, они, в принципе, были бы, может, даже и не против, если бы он еще раз стал президентом. Вот. При всем при том, что лично я, что касается внешнеполитических вещей, поддерживаю Путина абсолютно. Я считаю, что надо быть жестче еще. Да? Меньше надо иллюзий иметь по поводу отношений с Западом. Что касается внутриполитических, экономических, по экономической модели, я вообще считаю, что она, ее либерально-рыночная, парадигма, она совершенно неверная. Ее надо в корне менять. Вот. И здесь я готов, спорить с кем угодно. Вот такие дела. Но тем не менее, попытка все сосредоточить на личности Владимира Путина, это тоже такой, обман. Надо это понимать. Потому что на самом деле речь идет о вещах, которые распространяют свое влияние за пределы личной политической истории Путина. Вот, и поэтому, стоит на это обратить внимание. Пожалуй, на этом все.
Сергей Александрович, если к другим темам переходить, «Нью-Йорк Таймс» на выходных запустил информационную бомбу. Газета обвинила Россию в том, что она выплачивала некие вознаграждения талибам в Афганистане за убийство американских и других военных западной коалиции. Причем Дональду Трампу об этом якобы доложили, но президент США бездействовал. В публикации не называются ни денежные суммы, ни, понятное дело, источники, все говорится об анонимных источниках. Не указано, гибель кого именно из военнослужащих США, погибших, например, в 2019 году, их всего 20 человек тогда погибло, могла быть связана с вот этими действиями наших военных. Понятное дело, что речь идет о ГРУ, именно главное разведуправление якобы занималось этим делом. Даже называется какое-то подразделение 29-155, которое стояло еще за отравлением Скрипалей в британском Солсбери. МИД российский опроверг эту информацию, Белый дом американский опроверг эту информацию, Дональд Трамп у себя в Твиттере тоже там что-то написал, и движение «Талибан» даже опровергло эту информацию. Но, тем не менее, это же предвыборная бомба такая, и уже Трампа обвиняют в бездействии и потворствовании нашим, россиянам.
Ну, так вот работают эти технологии информационные. Главное запустить, так сказать, некий, значит, этот заголовок, который там запускает эту ненависть, вот, а дальше можете оправдываться сколько угодно. Это очень интересно с точки зрения, ну, понятия, как у нас тоже подобные же механизмы работают. Кстати, по поводу там Путина, Трампа и всех остальных. Посмотрите, как совершенно та же методология, которая работает здесь, в стране, запускают, так сказать, против Путина, работает в Америке. Только когда мы на Америку смотрим со стороны, нам кажется это абсурдным. Ну, а смысл ее в чем? Например, скажем, что говорят противники Трампа? Они говорят, что бы ни сделал и ни сказал Трамп, это все плохо. А что бы ни сделали и ни сказали противники Трампа, это все хорошо. Вот и все. То есть хорошо и плохо в данном случае, так сказать, шкала ценностей какая? Добро – это когда против Трампа, а зло – это когда за Трампа. Но фальшивый, ложный, манипуляционный характер подобной постановки вопроса, он очевиден. Однако, когда это запускается, так сказать, на уровне, там, ну, грубо говоря, действительно зомбирования людей, особенно молодежь, да, особенно молодежи, да, это говорит, в нашей тусовке добро – это то, что, так сказать, против Трампа, а зло – то, что за Трампа. Да? Посмотрите, как это совершенно очевидно лживое, ну и передергивающее, не имеющее отношения к реальному анализу ситуация, да, выглядит в Штатах. Точно так же, по тем же методологиям ее, значит, используют здесь внутри страны. То есть главное на самом деле, когда хотя эти люди говорят, что мы думающие, главное на самом деле отучить думать. Не надо думать, не надо анализировать, главное вот просто тупо хавать, значит, смотри, вот хорошо и добро, вообще ты будешь, оправдан перед Богом, если хочешь даже так, если ты против Трампа. И ты абсолютно будешь проклят, гореть тебе в аду, если ты за Трампа. А разбираться, почему против или почему за, точно как же с Путиным, да, не имеет смысла. Это от лукавого, не надо ни в чем разбираться. Не надо ни в чем ничего знать, не надо как бы ничего исследовать. Надо быть или за, или против. За там, Трампа или Путина. Это плохо, если против, это хорошо. Вот. Очевидная ложь этой ситуации, манипуляция сознанием, здесь налицо. Но вот так она работает. И здесь вот с этой ситуацией по Афганистану абсолютно такая же штука. Главное запустить это дело. А там дальше как бы, да, бестолковый обыватель, то ли он разберется, то ли не разберется, да, то ли поверит, то ли не поверит. Надо эти вещи запускать, а там дальше будет работать. Я в курсе. Да.
Сделаем сейчас небольшую паузу, вернемся после новостей.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Корнеевский, Сергей Александрович. Да, у нас сейчас небольшая проблема со связью. Ну, вот я напоминаю, да, МИД России прокомментировал эту статью в газете «Нью-Йорк Таймс», в которой говорится, что Россия якобы тайно предлагала вознаграждение афганским боевикам за убийство американских военных. Говорят, обратили внимание на очередной фейк, запущенный в медиапространство американским разведсообществом о якобы причастности российской военной разведки к заказным убийствам военнослужащих США в Афганистане. Этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности американских пропагандистов, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь. Впрочем, что еще можно ожидать, говорит наш МИД, от разведки, которая с треском провалила 20-летнюю войну в Афганистане? Это ТАСС заявили на Смоленской площади. Ну и надо сказать, что и Дональд Трамп крайне недоволен. И какие оправдания американская администрация придумывает? То, что американская разведка знала о ситуации в Афганистане, но президенту не докладывала, потому что не посчитала это важным. Ну, то есть они слышали такие типа слухи. Но на самом деле за ними ничего не стоит. Ну и, конечно, интересно, что движение «Талибан», которое запрещено в России, надо отметить, тоже выступило с опровержениями. Ну и ситуация в Афганистане до недавнего времени оставалась одной из немногих сфер, где между Москвой и Вашингтоном было хоть какое-то взаимопонимание и даже какая-то совместная работа. Но вот у нас пока, кстати, Сергея Александровича нету. Может быть, он решил еще чуть-чуть сократить свое рабочее время. Зачем, да, час, если можно пол? Да, ну и, конечно, интересен и важен, я думаю, тот факт, что именно «Нью-Йорк Таймс» опубликовала. Сергей Александрович?
Да.
Я подумал, что вы решили уже сократить время своей работы еще чуть-чуть, чтобы не перерабатывать.
Да, чтобы, не дай бог, не перетрудиться. Да. Ну, что тут случилось с этими самыми, не знаю, с этим интернетом.
Да.
Хотя вот сейчас вроде включился, поэтому, может, на 45 минутах еще можно попробовать перенабрать. Uh-huh. Да, ну так вот, насчет этих самых, насчет, значит, этих талибов, таинственный, зловещий, злобный ГРУ и всего остального. Ну вот, смотрите, очевидная совершенно ложь, которую опровергают все, включая Талибан, да? Вот, казалось бы, вы что думаете, Талибан друг России, что ли, так сказать? Они бы тоже нас подставили запросто, почему бы и нет. Вот. Но, тем не менее, люди, которые эти вещи сочиняют, их это не волнует. Это еще раз вот хороший повод задуматься на тему, а вообще с кем, так сказать, мы там имеем дело. То есть, главное запустить некий тезис, который будет работать на достижение вашей цели. Ложь это или полуправда, или правда вообще не имеет никакого значения. Надо сделать так, чтобы достичь результата. Это очень американский технологический подход, технологичный подход, который они используют во многих других случаях, в том числе, между прочим, учат этому и всякого разного рода своих сторонников. Главное запустить это в ротацию, а там, как бы, да, пусть человек оправдывается или пусть люди оправдываются. Например, с точки зрения здравого смысла, я совершенно не вижу никакого, как бы, никакого смысла в том, чтобы заказывать убийство американских военнослужащих в количестве 20 человек. А что, до этого как бы их не убивали там в Афганистане? Там несколько тысяч человек, так сказать, да, американцы потеряли, а вместе с их союзниками еще больше. Вот. Я не знаю точную цифру, но там цифра, так сказать, да, значительная. Вот. И что, для чего, так сказать, эти заказные убийства, что они могли, чем бы мы, что они могли бы сделать, да? Это первое. Второе, что еще важнее на самом деле, да? На самом деле в Афганистане России сейчас нет. Да, мы там какие-то отношения имеем, но на самом деле в Афганистане Россия сейчас не представлена. Там нет наших войск, там на самом деле нет никаких, так сказать, у нас экономических интересов совершенно там очевидных и важных. Афганское правительство находится в сфере влияния Соединенных Штатов Америки. Изменить это у нас нет планов. Я вам больше скажу, у нас больше нет границы с Афганистаном. Кто не в курсе, у Российской Федерации больше нет границы с Республикой Афганистан. Нет и прямого интереса в том, чтобы там что-то происходило, вот, включая как бы, вот, там, убийство военнослужащих. И третье, что вот, важно, как и во всех остальных вещах, зачем заказывать какие-то, так сказать, акции с минимальным как бы, результатом, которые потом могут дать очень серьезный отрицательный информационный эффект. Для чего? Да, с какой целью? Ну, все-таки, честное слово, ну, не такие у нас идиоты сидят в ГРУ, как бы, да, и в других силовых ведомствах. В конце концов, мы тут недавно обсуждали книгу Болтона, где он, ну, понятно, что книжка ангажирована, но, тем не менее, где он очень высоко оценил Путина как партнера по переговорам, который, на его взгляд, переиграл Трампа. Ну, как вы думаете, возможно ли это было бы при полном идиотизме наших спецслужб? Вот в спецслужбах везде сидят просто полные конченые идиоты, которые не знают уже, что делать, поэтому придумывают всякие глупые акции. А Путин вот такой, так сказать, гениальный переговорщик, который переиграл Трампа, там, всю Америку и вообще всю американскую демократию, мировое сообщество, включая отцов-основателей, которые там в гробу переворачиваются буквально. Но это же какая-то совершенно детская такая, знаете, ну, полуфантастическая какая-то картинка в стиле комиксов. Наверное, в Америке достаточно людей, готовых такую эту картинку комиксообразную потреблять. Но если для серьезного анализа, ну это же бред. Тем более, что еще раз говорю, опровергают все, включая как бы вроде как и спецслужбы США. Откуда Нью-Йорк Таймс взяла подобные сведения? Там написано, что из информированных источников. Ну это кто угодно может по большому счету написать, что он из информированных источников узнал то-то и то-то, и это будет пустота. Просто Нью-Йорк Таймс в данном случае пользует свой раскрученный, так сказать, долгими годами работы бренд. Вот, мол, у Нью-Йорк Таймс, у нее, конечно, не может быть неинформированных, так сказать, источников. Но на самом деле это же пустота, информированный источник. Кто он этот источник, откуда он это знает, если все официальные структуры эти вещи опровергают. Ну и потом, опять же, в ситуации избирательной кампании совершенно очевидно, что любая, значит, информация направлена против Трампа, тем более, что сейчас времени становится все меньше и меньше, и любая подобная информашка, она как бы очень важна. Почему? Потому что опровергнуть не успеют, а это отложится на сознании избирателей, ну и сыграет, сработает на выборах. Вообще, чем ближе к выборам, тем больше будет таких скандальных вещей. Но и в этом случае остается только одно. Заподозрить Нью-Йорк Таймс в ангажированности, да, в том, что она играет на стороне одного из кандидатов, вот, и выдает откровенно ложную информацию, так сказать, просто обманывая своих читателей.
Ну, при этом это очень действует. судя по всему.
Это действует, но еще раз говорю, это вот вы можете посмотреть, что на самом деле точно такие же технологии американцы стимулировали и использовали, и используют в тех странах мира, где они пытаются влиять на ситуацию, в том числе в России. Потому что точно так же абсолютно на вот эти в интернете эти какие-то, так сказать, абсолютно паскудные заголовки постоянно появляются про то, так сказать, кто какие условия поставил для разрушения этого, там, кто это сделал то, кто это пятое, десятое. Вообще в интернете сложился такой абсолютно паскудный язык, в котором в каждом обороте ложь, в каждом обороте попытка манипулировать людьми. Такой-то, такой-то раскрыл условия, так сказать, того, когда Россия пойдет на дно. Или там что-нибудь вот, какое нахрен условие читаешь, там полный бред вообще, откровенный, да? Вот. Ну ничего, главное, чтобы этот заголовок работал. Тем более, что огромное количество людей, я уже не раз об этом говорил, не способны анализировать информацию. На них работают заголовки, они вот пробегаются, так сказать, по ленте. Да, и опять же, здесь вот в новую технологическую эпоху здесь срабатывает та же ситуация, там одна бабка сказала, там одна бабка, другой говорит, а ты слышала, что эти самые русские заказывают американские убийства американских солдат в Афганистане? Нет, ну вот, вот так вот, а люди-то вот что говорят. Никакого этой разницы, никакой разницы вот между сарафанным радио и подобными вещами нет. Но, к сожалению, это использовалось всегда, а сейчас просто вышло на более массовый и более такой продвинутый технологический уровень.
Ну и при этом это очень сильно звучит. Русские платят за головы американцев, а Трамп их покрывает. Но это же замечательно.
Да. Это замечательно, да, но это откровенная ложь. А главное, что это издевательство, в том числе над тем, кто эту информацию потребляет, да. Потому что, ну, это, ну, как бы, давать такую информацию людям с целью их использовать, означает, на самом деле, вовсе не пытаться их информировать. Означает, на самом деле, пытаться их обмануть, чтобы использовать. Это, если хотите, такое ментальное изнасилование в возвращенном виде. Да, вот использовать человека, обманув его. Сначала заманить, так сказать, обмануть, а потом использовать. А правда это, неправда, что там. Это же подло. Но подлость, на самом деле, давно стала самым расхожей технологией, как бы, да, информационных войн. И в этом смысле, когда, вот еще раз говорю, когда говорят, вот, ну что там ценности? Вот вам американские ценности, говорят, вот у них есть ценности, вот вам их ценность. Их ценность, любые средства хороши для достижения цели. Их ценность, ложь не является ложью, если она позволила вам победить на выборах. Вот и все. И на самом деле они этому всему весь мир научили. Когда нам тоже говорят, а вы знаете, у нас тоже врут на выборах. Да, а где этому научились, я хочу вас спросить. Ну вот там и научились, потому что я вам вот это авторитетно заявляю. Все политтехнологические приемы, которые применяются у нас на выборах, все они списаны с западных переводных учебников. Все абсолютно. Абсолютно все. Вот от начала и до конца все эти вещи описаны, так сказать, в классике политтехнологии. 45 минут.
Да, Сергей Александрович, еще 40 секунд, но я успею сказать, что на самом деле опросы показывают довольно сильное падение популярности у Дональда Трампа. У него даже начинает отъедать его, что называется, ядерный электорат. Видимо, все-таки вот этот не очень грамотный ответ на ситуацию с коронавирусом, а в Америке, вы знаете, рекордное число и погибших, и зараженных. Ну, видимо, ему это все-таки будет что-то стоить. И уже так сильно верить в победу Дональда Трампа уже, наверное, никто не может. Становится очевидным, что, возможно, будет следующий президент уже Джо Байден. Небольшая пауза, и мы вернемся.
Вести ФМ.
Нету пока, да, у нас Сергей Александрович? У нас только... Взять его нельзя отпускать. Нельзя нам отпускать Сергея Александровича, только мы куда-то отходим, а он и вот, и уже мы его не найдем. Ну ладно, у нас еще есть некоторое время. Сколько у нас? У нас есть 9 минут, чтобы отыскать Сергея Александровича. Я пока вам расскажу, что я хотел еще с ним обсудить. Но, во-первых, мне очень интересна вот эта тема, мнение Михеева по поводу того, что Федеральная палата адвокатов поддержала законопроект, гарантирующий несовершеннолетним право на бесплатного адвоката. То есть, когда... какие-то там, я не знаю, общественные организации видят. А, уже есть, да? Сергей Александрович.
Я, кто это?
И вас нельзя отпускать. Вы сразу куда-то уходите.
Кто это? Да-да-да, слушаю. Ага.
Ну вот...
Да, ну насчет...
Да. Ну, да, слушай, ну скажите, что же вы хотели.
Ну скажите хоть что-нибудь, в конце концов, напоследок. Ну, что касается рейтингов Трампа, ну я так напомню на всякий случай, что когда он победил 4 года назад, вообще все считали, что это абсолютная случайность, и вообще никому даже в голову долгое время не приходило, что он посмеет участвовать в следующих выборах в том плане, что считалось, что это просто абсурд, он не сможет второй раз избраться. Интересно, что за 4 года ему удалось переломить ситуацию, и буквально до недавнего времени все-таки его шансы считались предпочтительными. Что происходит сейчас? сейчас, ну да, наверное, вот это вот, ну, как будто шквал всего того, что там происходит, коронавирус, все вот эти волнения там, ну, и опять вот это, даже, например, ложь, один из пример, которых мы сейчас, значит, с вами разбирали, она отрицательно повлияла на него. Плюс он, мне кажется, немножко теряет хватку, теряет темп, да, в этом деле. Ну, и, может быть, будет Джо Байден, но это будет еще смешнее, потому что Джо Байден, честно говоря, мне кажется, уже теряющий, так сказать, сам себя маразматик. Вот интересно, что у демократов других, что ли, нету. Вот как Хиллари там тоже постоянно что-то путала, забывала, потом взяла, там упала там на одном из митингов. Так и с Байденом такая штука, насколько я понимаю, происходит. Он же, если честно, так сказать, уже производит впечатление недееспособного человека. И вот такого человека поставят во главу Штатов. Но, тем не менее, посмотрим, может быть, у Трампа есть какие-то там козыри в рукаве, вот, и он что-то сможет там, что-то сможет изобразить. Да? Хотя, вот, что касается коронавируса, да, ситуация, конечно, печальная для американцев, даже с точки зрения, мне кажется, вот имиджа. Потому что американцы весь мир убеждали, что у них все лучше всех. И сами себя тоже в этом убедили, что у них все лучше всех. А тут появилась ситуация сравнения. А ситуация сравнения, так сказать, да, в кои-то веке оказалась не в их пользу. Я так понимаю, что это очень большое количество американцев сильно уязвило. Хотя понятно, что в значительной степени это результат не столько там президентства Трампа, сколько вообще многих всяких разных проблем, которые там в американском здравоохранении накапливались годами, ну и вообще общих подходов. Вот. Но тем не менее понятно, что любые проблемы всегда адресуются действующей власти, независимо от того, там, насколько она в этом виновата, да, как бы они адресуются действующей власти. В общем-то, понятно, люди, так сказать, там, избиратели, обыватели имеют на это право. Вот. Но тем не менее, мне кажется, что вот сыграла вот такая еще ситуация. Они очень привыкли и сами себя убедили в том, что они живут в лучшей стране мира. Но им не с чем было сравнить. И вдруг они увидели совершенно очевидное сравнение не в свою пользу. И я так понимаю, что многих там это серьезно опечалило, как бы, и демотивировало. Но поглядим, как это будет развиваться. В любом случае, важно вот что. На самом деле, будет ли Трамп или будет ли Байден, вот все, что сейчас происходит, не пройдет для Америки бесследно. Многие, значит, оптимисты такие и, значит, фанаты Америки считают, что ничего, сейчас вот Трампа, как бы, так сказать, вытеснит, и все будет хорошо, все опять вернется на круги своя. Ничего подобного, ничего не вернется, да. Потому что то, что произошло, слишком серьезно влияет и на Штаты, и на отношение к Штатам вовне, и на отношение Штатов, так сказать, даже с своими союзниками. Ведь, на самом деле, ситуация с Трампом, она, как бы, очевидна и политикам в Европе, то, что его шансы на победу, они такие, совсем неоднозначные. Но все-таки, несмотря на это, Меркель заявила, вот сделала, так сказать, интересное заявление недавно по поводу того, что миру стоит готовиться к новому этапу истории без американского лидерства. Я не думаю, что эта позиция была вот просто с потолка взята. Видимо, она потихоньку вызревает внутри европейского, ну и в частности, так сказать, немецкого правящего класса. И это не будет зависеть однозначно от того, придет ли Трамп или Байден, тем более, что Байден, судя по всему, явно не блещет вообще способностями государственного мужа, вот, в том числе в силу возраста. Потому что, если честно, он производит очень такое, конечно, странновастенькое, что называется, впечатление, вот, человека, которому, мне кажется, ну, пора уже уйти на заслуженный отдых, а он ничего, баллотируется в президенты и даже вот, по чечайне получает, так сказать, возможность победить. Причем победить действительно не за счет своих достоинств, а за счет того, что вот случился вот этот самый коронавирус. Поэтому кому-то в плюс, кому-то в минус, вот, но он случился.
Да, Сергей Александрович, ну что, к другим темам, у нас еще есть 4 минуты. Федеральная палата адвокатов России поддержала законопроект, гарантирующий несовершеннолетним право на бесплатного адвоката. Защитник, например, поможет ребенку отстоять свои права при тяжелом разводе родителей. А вот сегодня не имеют адвокаты полномочий помогать непосредственно детям. Там, например, собирать информацию, приезжать в органы опеки, в больницы и так далее.
Ну, я не знаю, довольно сложный вопрос. Насколько я понимаю, он такой, ну, неоднозначный. Потому что, на самом деле, ясно, что этим могут и манипулировать. Ну, представьте себе, например, того же самого подростка какого-нибудь, да, который не вполне понимает, что с ним происходит. Вот, соответственно, чтобы манипулировать его мнение, ему может быть представлен, так сказать, бесплатный адвокат. Вопрос только в том, на кем он будет представлен государством. Может быть, считается, что это какая-то гарантия того, что он будет непредвзятым. Ну, к сожалению, гарантии такой нет, да, что он будет непредвзятым. Вот, в общем и целом, как бы я, это тоже как бы элемент такой ювенальной юстиции. Я лично противник ювенальной юстиции и считаю, что вреда от нее гораздо больше, чем польза. Поэтому у меня пока такие, так сказать, подходы, ну, вызывают подозрения, да, потому что это будет стимулировать детей судиться с родителями. по большому счету, да. И я думаю, что, наверное, есть случаи, при которых это обосновано, вот, но может появиться практика, при которой это будет совершенно необоснованно, а главное, может стать в том числе средством манипуляции каких-то, так сказать, внешних сил. Ну, можно ведь внушить подростку, подростки вообще внушаемые, да, можно внушить ему, скажем, необходимость подать в суд на родителей или на одного из родителей. А тут тебе раз, и этот самый, как его, и адвокат. Да, нарисовался. Или еще что-то в этом роде. То есть я думаю, что, может быть, эта практика и может иметь какое-то оправдание, но надо к этому подходить очень аккуратно. Но и, в принципе, я с юридической точки зрения не считаю себя достаточно квалифицированным, чтобы вот там вот так вот прямо вот расставить здесь все точки над ё, но мне кажется, здесь надо быть очень аккуратным со всеми этими вещами.
Ну да, по ощущениям, я так понимаю, да, и тот же самый закон о домашнем насилии, это у людей есть опасения, что будут вмешиваться в семью, да?
Ну да, будут вмешиваться в семью, причем непонятно кто и непонятно какими намерениями. Я уже когда-то высказывал по поводу вот этого домашнего насилия. Слушайте, есть возможность любой конфликт урегулировать мирным путем на уровне, так сказать, на уровне внутрисемейном. И это все равно будет лучше, чем привлекать огромное количество, так сказать, непонятных людей с непонятными намерениями из внешней среды, которым, если честно, до вашей семьи как до лампочки. Вот одни там выполняют служебные обязанности какие-нибудь органы опеки, другие, может быть, имеют какую-то скрытую материальную заинтересованность, третьи просто могут реализовать свои какие-то, знаете, извращенные фантазии, что тоже не исключено, между прочим. Я вот, например, здесь даже говорил, не исключаю, что многие люди, ратующие за изъятие детей из семьи, на самом деле имеют глубокие внутренние психические повреждения и какие-то комплексы, которые они реализуют через подобную деятельность. У них что-то в их жизни что-то не сложилось, в их жизни что-то не получилось, вот, и это привело к какой-то психологической или психической деформации, и вот они таким образом якобы борясь там за права детей или против насилия, реализует на самом деле свои собственные психические травмы. Вот здесь надо быть, мне кажется, крайне осторожным. И, по-моему, уже 54 минуты.
Нет, Сергей Александрович, еще секунд. Может быть, что-то еще скажете? А то у нас совсем мало сегодня было вас.
А может быть, поставим песню, действительно?
Ну, песню. В следующий раз мы подготовимся. Да.
Ну, а что еще можно сказать? Я считаю, что вот в том числе, так сказать, да, приоритет семьи и воспитания детей, которые, кстати, в одной из поправок утверждается, он крайне важен с точки зрения и вот того, чтобы быть очень аккуратными с этими ювенальными практиками, потому что это очень важно.
Да, спасибо большое. Ну, я напоминаю, продолжается у нас голосование по поправкам в Конституцию. 1 июля будет главный день голосования, и даже в стране объявлен выходной. Всем спасибо, до свидания.
Железная логика.